Хитровка. Хитров рынок почему-то в моем воображении рисовался Лондоном, которого я никогда не видел. Лондон мне всегда представлялся самым туманным местом в Европе, а Хитров рынок, несомненно, самым туманным местом в Москве. Большая площадь в центре столицы, близ реки Яузы, окруженная облупленными каменными домами, лежит в низине, в которую спускаются, как ручьи в болото, несколько переулков. Она всегда курится, особенно к вечеру. А чуть-чуть туманно или после дождя поглядишь сверху, с высоты переулка, жуть берет свежего человека, облако село. Спускаешься по переулку в шевелящуюся гнилую яму. В тумане двигаются толпы оборванцев, мелькают около туманных, как в бане, огоньков. Это торговки с ясными припасами сидят рядами на огромных чугунах или корчагах с тушенкой, жареной протухлой колбасой, кипящей в железных ящиках, над жаровнями с бульонкой, которую больше называют собачьей радость. Хитровские гурманы любят лакомиться объедками. «А ведь это был рябчик!» — смакует какой-то бывший. А кто попроще ест тушеную картошку с прогорклым салом, щековину, горло легкое и завернутую рулетом коровью требуху с непромытой зеленью содержимого желудка, рубец, который здесь зовется рябчик. А кругом пар вырывается клубами из отворяемых поминутно дверей лавок и трактиров и сливается в общий туман, конечно, более свежий и ясный, чем внутри трактиров и ночлежных домов, дезинфицируемых только махорочным дымом, слегка уничтожающим запах прелых портянок, человеческих испарений и перегорелой водки. Двух- и трехэтажные дома вокруг площади все полны такими ночлежками, в которых ночевало и ютилось до 10 000 человек. Эти дома приносили огромный барыш домовладельцам. Каждый ночлежник платил пятак за ночь, а номера ходили по двугривенному. Под нижними нарами, поднятыми на аршин от пола, были логовища на двоих. Они разделялись повешенной рогожей. Пространство в аршин высоты и полтора аршина ширины между двумя рогожами и есть номер, где люди ночевали без всякой подстилки, кроме собственных отрепьев. На площадь приходили прямо с вокзала фортели приезжих рабочих и становились под огромным навесом, для них нарочно выстроенным. Сюда по утрам являлись подрядчики и уводили нанятые артели на работу. После полудня навес поступал в распоряжение хитрованцев и барышников. Последние скупали все, что попало. Бедняки, продававшие из себя платья и обувь, тут же снимали их и переодевались вместо сапог в лапти или опорки, а из костюмов в сменку до седьмого колена, сквозь которую тело видно. Дома, где помещались ночлежки, назывались по фамилии владельцев – Бунина, Румянцева, Степанова, потом Ярошенко, и Ромейка, потом Кулакова. В доме Румянцева были два трактира – Пересыльный и Сибирь, а в доме Ярошенко – Каторга. Названия, конечно, негласные, но у хитрованцев они были приняты. В Пересыльном собирались бездомники, нищие и барышники. В Сибири степенью выше – воры, карманники и крупные скупщики краденого. А выше всех была каторга. Притон буйного и пьяного разврата, биржа воров и беглых. А братник, вернувшийся из Сибири или тюрьмы, не миновал этого места. Прибывший, если он действительно деловой, встречался здесь с почетом. Его тотчас же ставили на работу. Полицейские протоколы подтверждали, что большинство беглых из Сибири уголовных арестовывалась в Москве именно на Хитровке. Мрачное зрелище представляла собой Хитровка в прошлом столетии. В лабиринте коридоров и переходов, на кривых полуразрушенных лестницах, ведущих в ночлежки всех этажей, не было никакого освещения. Свой дорогу найдет, а чужому незачем сюда соваться. И действительно, никакая власть не смела сунуться в эти мрачные бездны. Всем хитровым рынком заправляли двое городовых – Рудников и Лохматкин. Только их пудовых кулаков действительно боялась шпана, а деловые ребята были с обоими представителями власти в дружбе и, вернувшись с каторги или бежав из тюрьмы, первым делом шли к ним на поклон. Тот и другой знали в лицо всех преступников, приглядевшись к ним за четверть века своей несменяемой службы. Да и никак не скроешься от них. Все равно свои донесут, что в такую-то квартиру вернулся такой-то. Стоит на посту властитель хитровки, сосет трубку и видит, вдоль стены пробирается какая-то фигура, скрывая лицо.
«Балдох!»
— гремит городовой. И фигура, сорвав с головы шапку, подходит. «Здравствуйте, Федот Иванович!»
«Откуда?»
«Из Нерчинска. Только вчера прихрял. Уж извините пока что».
«То-то, гляди у меня, Сережка, чтоб тихо, мирно, а то,
нечто не знаем, не впервой, свои люди». А когда следователь по особо важным делам Кейзер спросил Рудникова, «Правда ли, что ты знаешь в лицо всех беглых преступников на хитровке и не арестуешь их?»
«Вот потому 20 годов и стою на том посту, а то и дня не простоишь, пришлют. Конечно, всех знаю».
И благоденствовали хитрованцы под такой властью. Рудников был тип единственный в своем роде. Он считался даже у беглых каторжников справедливым, и поэтому только не был убит, хотя бит и ранен при арестах бывал не раз. Но не со злобы его ранили, а только спасая свою шкуру. Всякий свое дело делал. Один ловил и держал, а другой скрывался и бежал. Такова каторжная логика. Боялся Рудникова весь Хитров рынок, как огня.
Попадешься — возьмет.
Прикажут — разыщет. За 20 лет службы городовым среди рваний и беглых у Рудникова выработался особый взгляд на все. Ну, каторжник, ну, вор, нищий, бродяга. Тоже люди, всяк жить хочет. А то что? Один я супротив всех их. Нечто их всех переловишь. Одного поймаешь, другие прибегут. Жить надо. Во время моих скитаний по трущобам и репортерской работы по преступлениям я часто встречался с Рудниковым и всегда дивился его умению найти след там, где, кажется, ничего нет. Припоминается одна из характерных встреч с ним. С моим другом, актером Васей Григорьевым, мы были в дождливый сентябрьский вечер у знакомых на Покровском бульваре. Часов в 11 ночи собрались уходить, и тут оказалось, что у Григорьева пропало с вешалки его летнее пальто. По следам оказалось, что вор влез в открытое окно, оделся и вышел в дверь. Соседи сработали. С Хитрова. Это уж у нас бывалое дело. Забыли окно запереть, сказала старая кухарка. Вася чуть не плачет. Пальто новое, я его утешаю. Если хитрованцы, найдем. Попрощались с хозяевами и пошли в третий участок мясницкой части. Старый усатый пристав, полковник Шедловский, имел привычку сидеть в участке до полуночи. Мы его застали и рассказали о своей беде.
Если наши ребята, сейчас достанем. Позвать Рудникова, он дежурный.
Явился огромный атлет с седыми усами и кулачищами с хороший арбуз. Мы рассказали ему подробно о краже пальто.
«Наши! Сейчас найдем! Вы бы пожаловали со мной, а они пусть подождут. Вы пальто узнаете?»
Вася остался ждать, а мы пошли на Хитров, в дом Буниных. Рудников вызвал дворника, они пошептались. «Ну, здесь взять нечего, пойдем дальше». Темь, слякоть, только окна каторги светятся красными огнями, сквозь закоптелые стекла, да пар выходит из затворяющейся то и дело двери. Пришли во двор дома Румянцева и прямо во второй этаж, налево в первую дверь от входа.
26!
Крикнул кто-то, и все в ночлежке зашевелились. В дальнем углу отворилось окно, раздались один за другим 3 громких удара, будто от проваливающейся железной крыши.
«Каторга сигает», — пояснил мне Рудников и крикнул на всю казарму. «Не бойтесь, дьяволы, я один, никого не возьму». Так зашел.
«Чего ж пугаешь зря?» — обиделся рыжий солдатского вида здоровяк, приготовившийся прыгать из окна на крышу пристройки.
«А вот морду я тебе набью, Степка».
«За что же, Федот Иванович?»
«А за то, что я тебе не велел ходить ко мне на Хитров. Где хошь, пропадай, а меня не подводи. Тебя ищут. Второй побег. Я не потерплю.
Я уйду. Вон Маруха завела».
И он подмигнул на девицу с синяком под глазом.
«Пшел! чтоб я тебя не видел. А кто в окно сиганул? Зеленщик? Эй, балдоха, отвечай.
Молчание.
Кто? Я спрашиваю. Чего молчишь? Что я тебе, сыщик, что ли? Ну, зеленщик, говори. Ведь я его хромую ногу видел.
Балдоха молчит. Рудников размахивается и влепляет ему жесточайшую пощечину. Поднимаясь с пола, балдоха сквозь слезы говорит.
Сразу бы так и спрашивал, а только не телится. Ну, зеленщик.
Черт с ним. Попадется, скажи ему, заберу, чтоб утекал отсюда. Подводите, дьяволы. Пошлют искать, все одно возьму. Не спрашивают, ваше счастье, ночуйте. Ну, я не затем. Беги наверх. Скажи им, дуракам, чтоб в окно не сигали, а то с третьего этажа убьются еще. А я наверх. Он дома?
Дрыхнет, поди.